Paulo Coelho, алхимик. Бразильцу Паулу Коэльо недавно исполнилось 50, но в нем до сих пор жив дух молодого хиппи, которым он когда-то был. Алхимик – философская сказка о странствиях молодого пастуха земными путями в поисках опыта и путями духа в поисках совершенства, сразу покорила сердца читателей. Тираж книги в первые 4 месяца перевалил за 4 миллиона, успех по нынешним временам неслыханный. Мудрость, простота и поэтичность повести Коэльо оказались той самой пищей, по которой истосковались люди на всех континентах. Читатели и критики ставят алхимика в один ряд с такими шедеврами, как «Маленький принц» и «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Известный режиссер Клод Лелуш, взявшийся за экранизацию повести, отозвался о ней так. «Инопланетянам, прилетевшим на Землю, достаточно прочитать эту книгу, чтобы понять о нас самое главное». Предисловие. Считаю своим долгом предуведомить читателя о том, что «Алхимик» — книга символическая, чем и отличается от «Дневника мага», где нет ни слова вымысла. 11 лет жизни я отдал изучению алхимии. Уже одна возможность превращать металл в золото или открыть эликсир бессмертия слишком соблазнительна для всякого, кто делает первые шаги в магии. Признаюсь, что эликсир произвел на меня впечатление более сильное, и вот до тех пор, пока я не осознал и не прочувствовал существование Бога, мысль о том, что когда-нибудь все кончится навсегда, казалась мне непереносимой. Так что, узнав о возможности создать некую жидкость, способную на многие-многие годы продлить наше земное бытие, я решил всецело посвятить себя изготовлению этого эликсира. Это было в начале 70-х, в эпоху великих социальных преобразований, когда еще не существовало серьезных работ по алхимии. Я, подобно одному из героев этой книги, тратил скудные свои средства на приобретение иностранных книг, а время на изучение их сложного символического языка. В Рио-де-Жанейро мне удалось разыскать двоих-троих ученых, всерьез занимавшихся великим творением, но они отказались со мной встретиться. Познакомился я и с множеством тех, кто именовал себя алхимиками, владел лабораториями и за баснословные деньги сулил открыть мне тайны своего искусства. Сейчас я понимаю, что они ничего не смыслили в том, чему собирались учить. Мое усердие и рвение не давали абсолютно никаких результатов. Мне не удавалось ничего из того, о чем на своем замысловатом языке твердили учебники алхимии, заполненные бесчисленными символами — драконами, солнцами, львами, лунами. И мне постоянно казалось, что я двигаюсь не в том направлении, ибо символический язык открывает широчайший простор для неправильных толкований. В 1973 году, в отчаянии от того, что не продвинулся в своих студиях ни на пять, я совершил акт величайшей безответственности. В ту пору управление образования штата Мато-Гроссо пригласило меня вести занятия по театральному искусству, и я использовал своих студентов для постановки лабораторных спектаклей на тему «Изумрудные скрижали». Даром мне это не прошло, и подобные эксперименты вкупе с иными моими попытками утвердиться на зыбкой почве магии привели к тому, что уже через год я мог на собственной шкуре убедиться в правдивости поговорки «Как веревочки не виться, а конец будет». Следующие 6 лет моей жизни я относился ко всему, что имело отношение к мистике, с изрядным скептицизмом. В этом духовном изгнании я сделал для себя несколько важных выводов. Мы принимаем ту или иную истину лишь после того, как сначала всей душой отвергнем ее. Не надо бежать от собственной судьбы, все равно не уйдешь. Господь взыскивает строго, но милость его безгранична. В 1981 году я встретился с учителем, которому суждено было вернуть меня на прежнюю стезю. Покуда он наставлял меня, я снова на собственный страх и риск принялся изучать алхимию. Однажды вечером, после изнурительного сеанса телепатии, я спросил, почему алхимики выражаются так сложно и так расплывчато. «Существует 3 типа алхимиков», — ответил он. «Одни тяготеют к неопределенности, потому что сами не знают своего предмета. Другие знают его, но знают также и то, что язык алхимии направлен к сердцу, а не к рассудку». «А третьи?» — спросил я. «Третьи — это те, кто и не слышал об алхимии, но сумели всей жизнью своей открыть философский камень». И после этого мой учитель, относившийся ко второму типу, решил давать мне уроки алхимии. Вскоре я понял, что ее символический язык, столько раз сбивавший меня с толку и так раздражавший меня, — это единственный путь постичь души мира или того, что Юнг называл коллективным бессознательным. Я открыл свою стезю и знаки Бога, истины, которые мой интеллект прежде отказывался принимать из-за их простоты. Я узнал, что задача достичь великого творения стоит не перед немногими избранными, а перед всеми, кто населяет Землю. Не всегда, разумеется, великое творение является нам в форме яйца и флакона с жидкостью, но каждый из нас способен, в этом нет и тени сомнения, погрузиться в душу мира. И потому «Алхимик» тоже книга символическая. И на страницах ее я не только излагаю все, что усвоил по этому вопросу, но и пытаюсь воздать должное тем великим писателям, которые смогли овладеть всемирным языком. Хемингуэю, Блейку, Борхесу. Он тоже использовал в одном из своих рассказов эпизод из истории Персии. Мальбутагану. А завершая свое чересчур пространное предисловие и желая пояснить, кого относил мой мастер к алхимикам третьего типа, приведу историю, которую он же поведал мне как-то в лаборатории. Однажды Пречистая Дева, держа на руках младенца Христа, решила спуститься на землю и посетить некую монашескую обитель. Исполненные гордости монахи выстроились в ряд. Каждый по очереди выходил к Богоматери и показывал в ее честь свое искусство. Один читал стихи собственного сочинения, другой демонстрировал глубокие познания Библии, третий перечислил имена всех святых. И так братья в меру сил своих и дарований чествовали Деву и младенца Иисуса. А последним оказался смиренный и убогий монашек, который не мог даже затвердить наизусть текстов Священного Писания. Родители его были люди необразованные, выступали в цирке, и сына они научили только жонглировать шариками и прочим фокусом. Когда дошел черед до него, монахи хотели прекратить церемонию, ибо бедный жонглер ничего не мог сказать Пречистой Деве, а вот опозорить обитель вполне. Но он всей душой чувствовал настоятельную необходимость передать Деве и младенцу какую-то частицу себя. И вот, смущаясь под укоризненными взглядами братьев, он достал из кармана несколько апельсинов и принялся подбрасывать их и ловить. То есть делать то единственное, что он умел – жонглировать. И только в эту минуту на устах Христа появилась улыбка, и он захлопал в ладоши. И только бедному жонглеру протянула Пречистая Дева своего сына, доверив подержать его на руках. Автор. Посвящается Же, алхимику, который познал тайну великого творения. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее». Евангелие от Луки. Пролог. Алхимик взял в руки книгу, которую принес кто-то из спутников. Книга была без обложки, но имя автора он нашел – Оскар Уайльд. И, перелистывая ее, наткнулся на историю нарцисса. Алхимик знал миф о прекрасном юноше, который целыми днями напролет глядел на свое отражение в ручье, любуясь своей красотой. В конце концов, заглядевшись, он упал в воду и захлебнулся. На берегу же вырос цветок, названный в память погибшего. Но Оскар Уайльд рассказывал эту историю по-другому. Когда нарцисс погиб, нимфы леса, дриады, заметили, что пресная вода в ручье сделалась от слез соленой. «О чем ты плачешь?» — спросили у него дриады. «Я оплакиваю нарцисса», — отвечал ручей. «Неудивительно», — сказали дриады. «В конце концов, мы ведь всегда бежали за ним вслед, когда он проходил по лесу, а ты единственный, кто видел его красоту вблизи». «А он был красив?» — спросил тогда ручей. «Да кто же лучше тебя может судить об этом?» — удивились лесные нимфы. «Не на твоем ли берегу, склоняясь, не над твоими ли водами проводил он дни?» Ручей долго молчал и, наконец, ответил: «Я плачу по нарциссу, хотя никогда не понимал, что он прекрасен. Я плачу потому, что всякий раз, когда он опускался на мой берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз отражалась моя красота». «Какая чудесная история», — подумал алхимик. Часть первая. Юношу звали Сантьяго. Уже начинало смеркаться, когда он вывел своих овец к заброшенной полуразвалившейся церкви. Купол ее давно обвалился, а на том месте, где была когда-то ризница, вырос огромный сикамор. Он решил заночевать там, загнал через обветшавшую дверь своих овец и обломками досок закрыл выход, чтобы стадо не выбралось наружу. Волков в округе не было, но овцы иной раз разбредались, так что целый день приходилось тратить на поиски заблудшей овечки. Сантьяго расстелил на полу свою куртку, под голову подложил книгу, которую недавно прочел, и улегся. А перед тем, как заснуть, подумал, что надо бы брать с собой книги потолще. И чтения хватит на больший срок, и подушка получится пышней. Он проснулся, когда было еще темно, и сквозь дырявую крышу увидел, как блещут звезды. «Еще бы поспать», — подумал Сантьяго. Ему приснился тот же сон, что и на прошлой неделе, и опять он не успел досмотреть его до конца. Он поднялся, выпил глоток вина, взял свой посох и стал расталкивать спящих овец. Однако большая их часть проснулась в тот самый миг, когда он открыл глаза, будто какая-то таинственная связь существовала между ним и овцами, с которыми он уже 2 года бродил с места на место и в поисках воды и корма. «Так привыкли ко мне, что выучили мои привычки», — сказал он про себя. Потом поразмыслил немного и решил, что, может быть, все наоборот, это он научился применяться к овечьему распорядку. Однако иные овцы вставать не спешили. Сантьяго дотрагивался до них кончиком посоха, окликал каждую по имени. Он был уверен, что они отлично понимают все, что он говорит им. И потому он читал иногда им вслух то, что ему особенно нравилось в книжках, или рассказывал, как одинока жизнь пастуха, как мало в ней радости, или делился с ними новостями, услышанными в городах, по которым ему случалось проходить. Впрочем, в последнее время говорил Сантьяго только об одном — о девушке, дочке торговца, жившей в том же городе, откуда он должен был прийти через 4 дня. Он видел ее только однажды, в прошлом году. Лавочник, торговавший сукном и шерстью, любил, чтобы овец стригли прямо у него на глаза. Так будет без обману. Кто-то из приятелей Сантьяго указал ему на эту лавку, и он пригнал туда своих овец. «Хочу продать шерсть», — сказал он тогда лавочнику. А у прилавка толпился народ, и хозяин попросил пастуха подождать до обеда. Сантьяго согласился, сел на тротуар, достал из заплечной котомки книжку. «Вот не думала, что пастухи умеют читать», — раздался вдруг рядом с ним женский голос. Он поднял голову и увидел девочку. Истую андалусийку по виду. Волосы черные, гладкие и длинные, а глаза такие, как у мавров, покоривших в свое время Испанию. «Пастухам незачем читать. Овцы научат большему, чем любая книга», — отвечал ей Сантьяго. Так, слово за слово, они разговорились и провели в беседе целых 2 часа. Она рассказала ему, что приходится лавочнику дочерью, и что жизнь у нее скучная, и дни неотличимы один от другого. А Сантьяго ей рассказал о полях Андалусии, о том, что слышал в больших городах, по которым пролегал его путь. Он рад был собеседнице, не все же с овцами разговаривать. «А где же ты выучился читать?» — спросила она. «Где все, там и я», — ответил юноша. «В школе». «Отчего ты, раз знаешь грамоте, пасешь овец?» Сантьяго, чтобы не отвечать на этот вопрос, чем-то отговорился. Уверен был, что она все равно его не поймет. Он все рассказывал ей о своих странствиях, и мавританские ее глазки от удивления то широко раскрывались, то щурились. Время текло незаметно, и Сантьяго хотелось, чтобы день этот не кончался никогда, чтобы лавочника одолевали покупатели, чтобы ждать стрижки пришлось бы 3 дня. Никогда прежде не случалось ему испытывать такого, как в эти минуты. Ему захотелось остаться здесь навсегда. С этой черноволосой девочкой дни не были бы похожи один на другой. Однако пришел ее отец и велел остричь 4 овец. Заплатил сколько положено и сказал, чтобы Сантьяго пришел через год. И вот теперь до назначенного срока оставалось всего 4 дня. Он радовался предстоящей встрече и в то же время тревожился, а вдруг девочка уже позабыла его. Много пастухов гонят через их городок своих стада. «Это не важно», — сказал он своим овцам. «Я тоже видел других девчонок в других городах». Но в глубине души он сознавал, что это очень даже важно. И у пастухов, и у моряков, и у камевоежеров всегда есть один город, где живет та, ради которой можно поступить с радостью свободно бродить по свету. Уже совсем рассвело, и Сантьяго погнал отару в ту сторону, откуда вставало солнце. «Хорошо, овцам», — думал он, — «ничего не нужно решать. Может быть, поэтому они и жмутся ко мне. И вообще ничего не нужно, были бы вода и корм. Покуда он знает лучшие в Андалузии пастбища, овцы будут его лучшими друзьями. Пусть дни неотличимы друг от друга, пусть время от восхода до заката тянется бесконечно, пусть за всю свою короткую жизнь они не прочли ни единой книги и не понимают языка, на котором люди в городках и селах пересказывают друг другу новости, они будут счастливы, покуда им хватает воды и травы. А за это они щедро отдают человеку свою шерсть, свое общество и время от времени свое мясо. Стань я сегодня диким зверем и начни убивать их одну за другой, они поняли бы, что к чему, лишь после того, как я перебил бы большую часть отары, думал Сантьяго. Они больше доверяют мне, чем собственным своим инстинктам. И только по той причине, что я веду их туда, где найдут они корм и воду. Он сам удивился тому, какие мысли лезут ему сегодня в голову. Может, это от того, что церковь, где в Ризнице вырос сикамор, где он провел ночь, была проклята? Сначала ему приснился сон, который он уже видел однажды, а теперь вот поднялась злоба на верных спутниц. Он глотнул вина, оставшегося от ужина, плотнее запахнул куртку. Он знал, что всего через несколько часов, когда солнце окажется в зените, начнется такая жара, что ему не под силу станет гнать овец через пустошь. В этот час вся Испания спит. Зной спадет лишь под вечер, а до этого ему предстоит таскать на плечах тяжелую куртку. И как всегда, когда он собирался посетовать на это, ему вспомнилось, что именно она каждое утро спасает его от стужи. «Надо быть готовым к сюрпризам погоды», — подумал Сантьяго, испытывая благодарность к своей куртке. Итак, куртка имела смысл и цель, как и ее обладатель, обошедший за 2 года странствий по плоскогорьям и равнинам Андалусии все города этой области. Целью Сантьяго были путешествия. Сантьяго собирался на этот раз объяснить дочке Суконщика, каким это образом простой пастух знает грамоте. Дело было в том, что до 16 лет он учился в семинарии. Родители хотели, чтобы он стал священником. Простые крестьяне, работавшие за харчи, хотели гордиться своим сыном. Сантьяго изучал латынь, испанский язык и богословие. Однако с детства обуревавшая его тяга к познанию мира пересилила стремление познать Бога или изучить грехи человеческие. И однажды, навещая родителей, он набрался храбрости и сказал, что священником быть не хочет. Он хочет путешествовать. «Сын мой», — сказал ему на это отец, — «через эту деревню проходили люди со всего света. Они искали чего-нибудь нового, но сами оставались прежними. Они доходят до замка на холме и понимают, что прошлое лучше настоящего. У них могут быть белокурые волосы или черная кожа, но они ничем не отличаются от наших с тобой односельчан». «Однако я-то не знаю, какие замки в тех краях, откуда они родом», — ответил Сантьяго. «И люди эти, когда приглядятся к нашим полям, к нашим женщинам, говорят, что хотели бы остаться здесь навсегда», — продолжал отец. «А я хочу повидать другие земли, посмотреть на других женщин. Ведь эти люди никогда не остаются у нас. Для путешествий нужны большие деньги, а из нашего брата на одном месте не сидят только пастухи». «Что ж, тогда я пойду в пастухи», — сказал Сантьяго. Отец ничего не ответил, а наутро дал ему кошелек с 3 старинными золотыми. «В поле однажды нашел. Считай, с неба упали. Купи себе отару овец и ступай бродить по свету, пока не поймешь, что наш замок самый главный, а краше наших женщин нет нигде». И когда он благословлял сына, тот по глазам его понял, что отцу, несмотря на годы, самому хочется отправиться в странствие. Хочется, как ни старался он заглушить эту тягу, утешаясь благами оседлой жизни, едой, питьем и крышей над головой. Небо на горизонте уже наливалось багрянцем, а потом зашло солнце. Сантьяго вспомнил разговор с отцом и развеселился. Он уже повидал множество замков и множество красавиц. Ни одна из них, впрочем, не могла сравниться с той, которую он встретит через 2 дня. У него имеются куртка, книга, которую всегда можно обменять на другую, а тара – овец. Однако самое главное – то, что исполняется самая его заветная мечта. Он путешествует. А когда ему наскучат поля Андалусии, всегда можно продать овец и стать моряком. К тому времени, когда ему надоест плавать, он узнает другие города, других женщин, другие способы быть счастливым. «Я не знаю, как ищут Бога в семинарии», — подумал он, глядя на восходящее светило. Сантьяго всегда старался отыскивать новый путь. И в этой церкви ему еще ни разу не случалось ночевать, хотя и в здешних краях бывал он часто. «Мир огромен и неисчерпаем. Пусть овцы ведут его, обязательно выведут к чему-нибудь интересному. Все дело в том, что сами-то они не понимают, что каждый день пролагают новые пути, что часто меняются пастбища и времена года. Они заняты только едой да питьем. «Может быть, и мы такие же», — думал пастух. «Ведь я сам ни разу не подумал о других женщинах с тех пор, как познакомился с дочкой Супончика». Он взглянул на небо, прикинул, выходило, что он еще до обеда будет в тарифе. Там обменяет свою книгу на другую, потолще, наполнит фляжку вином, побреется и острижется. Надо подготовиться к встрече с дочкой Супончика. А о том, что какой-нибудь другой пастух опередит его и попросит ее руки, он старался не думать. «Жизнь тем и интересна, что позволяет сны сделать явью», — думал Сантьяго, поглядывая на небо и прибавляя шагу. Он вспомнил, что в тарифе живет старуха, которая умеет толковать сны. Пусть-ка расскажет, что значит сон, уже второй раз приснившийся ему. Старуха провела гостя в заднюю комнату, отделенную от столовой, занавесом разноцветных пластмассовых шнуров. В комнате стояли стол и два стула, а на стене висело изображение сердца Христова. Хозяйка села сама, усадила Сантьяго, потом взяла его за обе руки и вполголоса прочитала молитву. Похоже, что молитва была цыганская. Пастуху часто встречались цыгане, они хоть овец и не пасли, тоже бродили по свету. А люди говорили, что живут они обманом, что продали душу дьяволу, что воруют детей, и те потом становятся в их таборах невольниками. Сантьяго сам в детстве до смерти боялся, что его украдут цыгане, а теперь, когда старуха взяла его за руки, страх этот воскрес. «Но ведь здесь святое сердце Иисусова», — подумал он, стараясь успокоиться и унять дрожь. Ему не хотелось, чтобы старуха заметила, что ему страшно. Он прочитал про себя «Отче наш». «Как интересно», — сказала старуха, не сводя глаз с линии его руки, и вновь замолчала. Юноша забеспокоился еще сильней. Руки затряслись еще больше, и вновь... И он поспешно отдернул их. «Я не затем пришел, чтобы ты мне гадала по руке», — сказал он, жалея, что вообще переступил порог этого дома. «Не лучше ли будет заплатить, сколько скажут, да идти восвоясь, и слишком большое значение придал он своему сну?» «Знаю. Ты пришел, чтобы я растолковала тебе твой сон», — ответила цыганка. «Сны — это язык, на котором говорит с нами Господь. Когда это один из языков мира, я могу перевести с него. Но если Господь обращается к тебе на языке твоей души, он будет внятен тебе одному. Однако деньги за совет я с тебя все равно возьму». «Вот тяна», — подумал юноша, но все же решил рискнуть. Пастух всегда рискует, то волки нападут на его стадо, то засуха случится. Риск и составляет очарование его жизни. «Мне дважды снился один и тот же сон», — сказал он. «Снилось, будто я пасу своих овец на лугу, и тут появляется ребенок, хочет с ними поиграть. Я не люблю, когда люди подходят к моим овцам, они чужих боятся. Только детей они почему-то подпускают без боязни, и уж не знаю почему. Не понимаю, как это овцы определяют возраст».
«Рассказывай дальше», — перебила старуха. «У тебя вон котелок на огне. Денег у тебя немного, а время мое стоит дорого».
«Ребенок играл да играл с овцами», — продолжал немного смутясь Сантьяго. «А потом вдруг подхватил меня на руки и перенес к египетским пирамидам».
Он помедлил, засомневавшись, знает ли цыганка, что это такое, но она молчала.
«К египетским пирамидам», — повторил он медленно и раздельно. «И там сказал мне так: если снова попадешь сюда, отыщешь спрятанный клад». И только захотел он мне указать, где же это сокровище лежит, как я проснулся. И так два раза.
Старуха долго молчала, потом снова взяла Сантьяго за обе руки и внимательно вгляделась в ладони.
«Сейчас я с тебя ничего не возьму», — молвила она наконец.
«Но если найдешь сокровище, десятая часть моя». Юноша рассмеялся от радости. Приснившиеся сокровища сохранят ему жалкие гроши. Старуха, верно, и в самом деле цыганка. Цыгане говорят, сущие ослы.
«Растолкуй мне мой сон», — попросил он.
«Прежде поклянись. Поклянись, что отдашь мне десятую часть сокровищ, тогда расскажу».
Сантьяго поклялся, но старуха потребовала, чтобы он повторил клятву, обратясь лицом к образу святого сердца Иисусова.
«Этот сон на всеобщем языке», — сказала она. «Я попытаюсь его растолковать, хотя это и очень трудно. Вот за труды я и прошу у тебя десятую часть клада. Слушай же, ты должен идти к египетским пирамидам. Я сама не слыхала про такое, но раз ребенок показал тебе их, значит, они существуют на самом деле. Отправляйся туда. Там ты найдешь клад и разбогатеешь».
Сантьяго сначала удивился, а потом его взяла досада. Ради такой чепухи не стоило разыскивать старуху. Хорошо, хоть она не взяла с него денег.
«Только время потерял», — сказал он.
«Я ведь предупредила, сон твой трудно разгадать.
Чем необыкновеннее вещь, тем она проще с виду, и только мудрецу под силу понять ее смысл. Моей мудрости тут не хватает, вот и пришлось выучиться другим искусством, гадать, например, по руке».
«А как же я попаду в Египет?»
«Это уж не моя печаль, я умею только толковать сны, а не воплощать их в действительность, а иначе стала бы я жить тем, что дают мне дочки».
«А если не дойду до Египта?»
«Не дойдешь, останусь без платы за гадание. Не в первый раз. А тебе или ступай, я и так потерял с тобой слишком много времени».
Сантьяго вышел от цыганки в сильном разочаровании и решил, что никогда больше снам верить не будет. Тут он вспомнил, что пора и делами заняться. Отправился в лавку, купил кое-какой еды, обменял свою книгу на другую потолще и уселся на площади на скамейку попробовать нового вина. День был жаркий, и вино волшебным образом охладило Сантьяго. Овец своих он оставил на окраине городка в хлеву у своего нового друга. У Сантьяго по всей округе были друзья, он потому и любил странствовать. Заводишь нового друга, и вовсе не обязательно видеться с ним ежедневно. Когда вокруг тебя одни и те же люди, как это было в семинарии, вроде бы само собой получается, что они входят в твою жизнь. А войдя в твою жизнь, они через какое-то время желают ее изменить. А если ты не становишься таким, каким они хотят тебя видеть, обижаются. Каждый ведь совершенно точно знает, как именно надо жить на свете. Только свою собственную жизнь никто почему-то наладить не может. Это вроде как та старуха-цыганка, что толковать сны умела, а вот как сделать их явью — нет. Сантьяго решил подождать, пока солнце спустится пониже, и тогда уж гнать овец на выпас. Через 3 дня он встретится с дочкой Сукончика. А пока он взялся за новую книжку, которую выменил у местного священника. Книга была толстая, и на первой же странице описывались чьи-то походы, и вдобавок имена у героев были такие, что язык сломаешь. «Если я когда-нибудь сочиню книгу, — подумал юноша, — у меня на каждой странице будет новый герой, чтобы читателям не надо было запоминать, кого как зовут». Только углубился он в чтение, увлекся описанием того, как покойника зарывали в снег, Сантьяго самого озноб пробрал, хоть солнце и жгло нещадно, как подсел к нему неизвестный старик и затеял разговор. «Что это они там делают?» — осведомился он, указывая на людей на площади. «Работают», — сухо отвечал юноша, делая вид, что погружен в чтение. На самом же деле он думал о том, как острижет 4 овечек перед дочкой Сукончика, и она увидит, на что он способен. Сантьяго часто рисовал себе эту сцену и каждый раз мысленно объяснял изумленной девице, что овец надлежит стричь от хвоста к голове. Еще он перебирал в памяти разные занятные истории, которыми развлечет ее во время стрижки. Истории эти он вычитал в книгах, но собирался сказать, что они происходили с ним на самом деле. Во лжи его она не уличит никогда, потому что читать не умеет. Старик, однако, оказался настырным. Он сказал, что утомился и хочет пить, и попросил глоток вина. Сантьяго, надеясь отделаться, протянул ему свою фляжку. Но не тут-то было. Старик желал беседовать. Теперь он спрашивал, что за книгу читает юноша. Сантьяго уже думал поступить неучтиво и просто пересесть на другую скамейку, но отец всегда учил его быть вежливым со старшими. Он молча протянул книгу соседу и сделал так по 2 причинам. Во-первых, он сам не знал, как правильно произносится ее название, а во-вторых, если старик неграмотный, он сам отсядет от него, чтобы не чувствовать себя униженным. Сказал старик, оглядев ее со всех сторон, словно в первый раз видел книгу. «Хорошая книга о важных вещах, только уж больно скучная». Сантьяго удивился. Старик, оказывается, не только умел читать, но даже и книгу эту прочел. Что ж, если она и вправду скучная, он еще успеет обменять ее на другую. «Она о том, о чем написаны почти все книги», — продолжал старик. «О том, что человек не в силах сам выбрать свою судьбу. Она старается, чтобы все поверили в величайшую на свете ложь». «Что это за величайшая на свете ложь?» – удивился Сантьяго.
«Звучит она так. В какой-то миг нашего бытия мы теряем контроль над своей жизнью, и ею начинает управлять судьба. Ничего более лживого нет».
«Со мной всегда было не так», – сказал Сантьяго. «Меня хотели сделать священником, а я ушел в пастухи».
«Так оно лучше», – согласился старик. «Ты ведь любишь странствовать».
«Он будто прочел мои мысли», — подумал юноша. А старик тем временем листал толстую книгу и вроде бы даже не собирался возвращать ее. Только сейчас Сантьяго заметил, что он одет в арабский бурнус.
Впрочем, ничего особенного в этом не было. Тарифу от африканского побережья отделял лишь узкий пролив, который можно было пересечь за несколько часов. Арабы часто появлялись в городке, что-то покупали в несколько раз в день, творили свои странные молитвы. «Вы откуда будете?» – спросил он старика. «Отовсюду». «Так не бывает», — возразил юноша. «Никто не может быть отовсюду. Я вот, например, пастух, брожу по всему свету, но родом-то я из одного места, из городка, рядом с которым стоит старинный замок. Там я родился». «Ну, в таком случае я родился в Салиме». Сантьяго не знал, где это Салим, но спрашивать не стал, чтобы не позориться, обнаруживая свое невежество. Он уставился на площадь, по которой с озабоченным видом сновали прохожие. «Ну и как там, в Салиме?»
«Как всегда, так и сейчас».
Ухватиться было не за что. Ясно было только, что город этот не в Андалусии, иначе он бы его знал. «А чем вы там занимаетесь?»
«Чем занимаюсь?» Старик раскатисто расхохотался. «Я им правлю. Я царь Салима».
«Какую чушь иногда несут люди», — подумал юноша. «Право, лучше уж общаться с бессловесными овцами, которым бы только есть допить. Или книги читать. Они рассказывают невероятные истории именно тогда, когда хочется слушать. А вот с людьми хуже, они брякнут что-нибудь, а ты сидишь, не знаешь, что на это сказать и как продолжить разговор».
«Зовут меня Мелхиседек», — промолвил старик. «Сколько у тебя овец?»
«Достаточно», — ответил Сантьяго. Старик хотел знать слишком много о его жизни.
«Вот как? Я не могу помочь тебе, раз ты считаешь, что овец у тебя достаточно».
Юноша рассердился всерьез. Он не просил о помощи. Этот старик попросил сначала вина, потом книгу, а потом разговора.
«Книжку верните», — сказал он. «Мне пора трогаться в путь».
«Дашь мне десятую часть своей отары? Научу, как тебе добраться до сокровищ». Сантьяго снова припомнил свой сон, и все ему вдруг стало ясно. Старуха-цыганка ничего ни с него не взяла, а старик, может, это ее муж, выманит у него в обмен на фальшивые сведения гораздо больше денег. Наверное, он тоже цыган. Но прежде чем Сантьяго успел произнести хоть слово, старик подобрал веточку и принялся что-то чертить на песке. Когда он наклонился, у него на груди что-то ослепительно заблестело. Однако не по годам проворным движением он запахнул свое одеяние, и блеск погас. Юноша смог тогда разобрать, что написано на песке. На песке, покрывавшем главную площадь маленького городка, он прочел имена отца и матери, историю всей своей жизни, вплоть до этой самой минуты. Прочел свои детские игры и холодные семинарские ночи. Он прочел имя дочки лавочника, которого не знал. Он прочел то, чего никогда никому не рассказывал. Как однажды взял без спроса отцовское ружье, чтобы поохотиться на оленей. Как в первый и единственный раз в жизни переспал с женщиной.
«Я царь Салима», — вспомнилось ему.
«Почему царь разговаривает с пастухом?» — смущенно и изумленно спросил Сантьяго.
«Причин тому несколько, но самое главное та, что ты способен следовать своей стезей».
«Что это за стезя?» — юноша не знал.
«Это то, чего тебе всегда хотелось сделать. Каждый человек, вступая в пору юности, знает, какова его стезя. В эти годы все ясно, все возможно, все под силу, и люди не боятся мечтать о том, что бы они хотели сделать в жизни. Но потом проходит время, и какие-то таинственные силы, вмешиваясь, стараются доказать, что следовать своей стезей невозможно». Сантьяго не очень-то тронули слова старика, но таинственной силой он заинтересовался. Дочка лавочника разинит рот, когда услышит про такое.
«Силы эти лишь на первый взгляд кажутся пагубными, а на самом деле они учат тебя, как найти свою стезю. Они укрепляют твой дух и закаляют волю, ибо в мире нашем есть одна великая истина. Кем бы ты ни был, чего бы ты ни хотел, но если чего-то сильно хочешь, то непременно получишь, ибо это желание родилось в душе Вселенной. Это твое предназначение на Земле».
«Даже если я хочу всего-навсего бродить по свету или жениться на дочке лавочника?»
«Или отыскать клад. Душа мира питается счастьем человеческим. Счастьем, но также и горем, завистью, ревностью. У человека одна единственная обязанность — пройти до конца своей стезей. В ней все. И помню, что когда ты чего-то хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось».
Некоторое время они молча глядели на площадь и на прохожих.
Первым нарушил молчание старик.
«Так почему же ты решил пасти овец?»
«Потому что люблю бродить по свету».
Старик указал на торговца воздушной кукурузой, пристроившегося за своей красной тележкой в углу площади.
В детстве он тоже мечтал о странствиях.
Однако потом предпочел торговать кукурузой, копить да откладывать деньги. Потом, когда он состарится, проведет месяц в Африке. Ему не дано понять, что у человека всегда есть все, чтобы осуществить свою мечту.
«Лучше бы он пошел к пастухи», — сказал Сантьяго.
Он подумывал об этом, но потом решил, что лучше заняться торговлей. У торговцев есть крыша над головой, а пастухи ночуют в чистом поле. И родители предпочитают брать в зятья торговцев, а не пастухов.
Сантьяго, подумав о дочке Сукончика, ощутил укол в сердце. Наверняка и в том городке, где она живет, кто-то бродит с красной тележкой.
Вот и получается, что мнение людей о пастухах и торговцах кукурузы оказываются важнее, чем своя стезя.
Старик полистал книгу и вдруг зачитался. Сантьяго подождал, а потом решил отвлечь его, как тот его отвлек.
«А почему вы со мной говорите об этом?»
«Потому что ты пытался ступить на свою стезю, но сейчас готов отказаться от нее».
«И вы всегда появляетесь в такую минуту?»
«Всегда. Хоть могу представать
и в другом обличье. Я способен приходить, как приходит в голову удачные мысли или верные решения.
Бывает, что в переломный момент я подсказываю выход из затруднительного положения. Всего не упомнишь. Но обычно люди моего появления не замечают».
И старик рассказал, что на прошлой неделе ему пришлось появиться перед одним старателем в образе камня. Когда-то этот человек все бросил и отправился добывать изумруды. 5 лет трудился он на берегу реки и рассказал 9 999 999 камней в поисках хотя бы одного драгоценного. И тут отчаялся и решил отказаться от своей мечты. А ведь ему оставался один. Всего-навсего один камень, и он отыскал бы свой изумруд. Тогда старик решил вмешаться и прийти на помощь старателю, который так упорно шел своей стезей. Он обернулся камнем, подкатился ему под ноги, но старатель, разозленный и отчаявшийся от 5 лет бесплодных усилий, пнул камень и отшвырнул его от себя, однако вложил в удар такую силу, что камень, отлетев, стукнулся о другой, расколол его, и на солнце засверкал прекраснейший в мире изумруд.
«Люди очень быстро узнают, в чем смысл их жизни», — сказал старик, и Сантьяго заметил в его глазах печаль. «Может быть, поэтому они так же быстро и отказываются от него. Так уж устроен мир».
Тут юноша вспомнил, что разговор у них начался с клада.
«Сокровища выносятся на поверхность земли ручьями и реками, они же и хоронят их в недрах земли», — сказал старик. «А если хочешь узнать об этом кладе поподробнее, отдай мне каждую 10-ю овцу в своем стаде».
«А может, лучше 10-ю часть сокровищ?»
«Если посулишь то, чем не обладаешь, потеряешь желание обладать», — разочарованно сказал старик. Тогда Сантьяго сказал, что 10-ю часть своего стада он уже обещал цыганке. «Цыгане – люди смышленые», – вздохнул старик, «но так или иначе тебе полезно узнать, что все на свете имеет свою цену. Именно этому пытаются учить воины света». Он протянул Сантьяго книгу. «Завтра в это же самое время ты пригонишь мне 10-ю часть своего стада, а я расскажу тебе, как найти сокровище. До свидания».
И он исчез за углом.
Сантьяго вновь взялся было за книгу, но чтение не шло. Ему никак не удавалось сосредоточиться. Он был взбудоражен разговором со стариком, потому что знал, тот говорил правду. Юноша подошел к лотку и купил пакетик кукурузы, размышляя, надо ли сказать торговцу, что говорил о нем старик, и решил, что не стоит. «Иногда лучше все оставить как есть», — подумал он и промолчал. «Скажешь, а торговец, который так привык к своему красному лотку на колесах, суток трое будет думать, не бросить ли ему все это. Избавлю его от этой муки». И Сантьяго зашагал по улицам, куда глаза глядят, пока не оказался в порту перед маленькой будочкой с окошком. Там продавали билеты на пароходы. Египет был в Африке.
«Что вам угодно?» – спросил кассир.
«Может быть, завтра куплю у вас билет», – ответил ему Сантьяго и отошел. «Всего одну овечку продать, и можно переплыть залив».
Эта мысль смутила его. «Всего одну овечку продать, и можно переплыть залив».
А кассир сказал своему помощнику: «Еще один мечтатель хочет путешествовать, а в кармане пусто».
Покуда Сантьяго стоял перед окошечком кассы, ему вспомнились его овцы, и вдруг страшно стало возвращаться к ним. Целых 2 года овладевал он искусством пастуха и достиг в нем совершенства. Умел и остричь овцу, и помочь ей произвести на свет ягненочка, и от волков защитить. Знал, как свои 5 пальцев, все пастбища Андалусии, и точно помнил, во что обойдется покупка или продажа любой. В хлев, где его дожидалось стадо, он двинулся самой длинной дорогой. В этом городе тоже был свой замок, и Сантьяго решил подняться по откосу и посидеть на крепостной стене. Оттуда видна была Африка. Кто-то ему объяснил, что оттуда в незапамятные времена приплыли мавры, надолго покорившие чуть не всю Испанию. Сантьяго терпеть не мог мавров, должно быть, это они и привезли сюда цыган. Со стены весь город и площадь, на которой он разговаривал со стариком, был как на ладони. «Будь проклят, час, когда он мне повстречался», — подумал он. Ведь ему-то всего и нужно было, чтобы цыганка растолковала ему сон. Ни она, ни старик вроде бы не придали никакого значения тому, что он пастух. Верно, эти люди одинокие и во всем изверившиеся не понимают, что пастухи неизменно всей душой привязываются к своим овцам. А Сантьяго знал про каждую все и во всех подробностях. Та еловая, та через 2 месяца принесет потомство, а вот те самые ленивые. Он умел и стричь их, и резать, если он решится уехать, они без него затоскуют. Поднялся ветер. Сантьяго знал, люди называют его левантинцем, ибо с востока, оттуда же, откуда он забывал, налетали орды язычников. Юноша пока не побывал в Тарифе и не подозревал, что африканское побережье так близко. Опасное соседство, мавры могут нагрянуть снова. Ветер усиливался. «Ну не разорваться же мне между овечками и сокровищем», — подумал Сантьяго. «Надо выбирать между тем, к чему привык, и тем, к чему тянет». А ведь есть еще и дочка лавочника, но овцы важнее, потому что они зависят от него, а она нет. Да и помнит ли она его? Он был уверен, она и не заметит, если он не появится перед ней через 2 дня. Те, для кого дни похожи один на другой, перестают замечать все хорошее, что происходит в их жизни. «Я оставил отца и мать и замок возле моей родной деревни», — думал он. «Они привыкли жить в разлуке, и я привык, стало быть, и овцы привыкнут, что меня нет». Он снова оглядел площадь с высоты. Бойко шла торговля воздушной кукурузой. На той скамейке, где он разговаривал со стариком, теперь целовалась парочка. «Торговец», — подумал Сантьяго, но докончить мысль не успел. Порыв левантинца, задувшего с новой силой, ударил ему прямо в лицо. Ветер не только надувал паруса завоевателей мавров, он нес с собой тревожащие душу запахи пустыни, женщин под покрывалами, пота и мечтаний тех, кто когда-то пустился на поиски неведомого, на поиски золота и приключений. Он приносил и запах пирамид. Юноша позавидовал свободному ветру и почувствовал, что может уподобиться ему. Никто не стоял у него на пути, лишь он сам. Овцы, дочка суконщика, поля Андалусии — все это были лишь подступы к своей стезе. We'll be right back.
Thank you.